Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 1 июня, в седьмое воскресенье по Пасхе, Церковь чествует святых отцов Первого Вселенского Собора, а также вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, собор мучеников Холмских и Подляжских, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского. Сегодня Церковь чествует иконы Божией Матери Челнскую и Псково-Печерскую, именуемую «Умиление».
Сегодня, в седьмое воскресенье после Пасхи, Церковь вспоминает святых отцов, участвовавших в Первом Вселенском Соборе. С IV века гонения на христиан прекратились, но внутри самой церкви стали возникать ереси, учения, расходящиеся с полнотой церковного знания. Одной из опаснейших ересей того времени стало арианство. Арий создал свою теорию, согласно которой Сын Божий не единосущен Отцу, занимает подчиненное Ему положение. Святой равноапостольный император Константин, чтобы разобраться в вопросе, решил созвать Вселенский собор. По его приглашению, в 325 году в город Никею, близ Константинополя, собрались 318 епископов. Они представляли христианские церкви разных стран. Среди прибывших было много исповедников, пострадавших во время недавних гонений. Участниками собора стали также великие учителя церкви, святитель Николай, архиепископ Мирликийских, святитель Спиридон, епископ Тримифунский, святитель Афанасий Великий и другие. В своей речи император сказал: «Несравненно прискорбнее для меня всякой войны внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Учение Ария было опровергнуто. Собор утвердил православный символ веры, в котором говорится о единосущности Бога Отца и Сына. Собор также принял решение по вопросам церковного управления и дисциплины и рассмотрел вопрос о дне празднования Святой Пасхи. Собор в Никее стал первым событием в истории, когда Церковь земная объединила интеллектуальные и духовные силы, чтобы противостоять искажению евангельского учения. Таких вызовов было немало. Полный покой Церкви не оставлен и не заповедан. Раз за разом, свидетельствуя о правде Христовой, Церковь опирается в том числе и на опыт отцов Первого Вселенского Собора. Прославляя их, мы просим: святые отцы Первого Вселенского Собора, молите Бога о нас.
Преподобный Корнилий Камельский жил на рубеже 15-16 веков. Он происходил из боярского рода Крюковых. Его старший брат Лукиан служил при московском великокняжеском дворе. С годами Лукиан решил удалиться в монастырь преподобного Кирилла Белозерского. За ним последовал и Корнилий, с раннего возраста стремившийся к отшельнической жизни. Пройдя тяжелое послушание, Корнилий получил благословение отправиться в странствование. Он побывал в Ростове, Новгороде, Твери. Путешествуя по Вологодскому краю, Корнилий облюбовал глухой Камельский лес и построил там себе келью. Вскоре вокруг благочестивого монаха стали собираться другие иноки. Через 10 лет Корнилий написал для братьев устав монастыря. Это был третий устав, написанный на Руси для монашествующих. Другие два создали преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Корнилий Камельский отличался любовью к бедным. Во время голода он устроил в монастыре приют для детей. При советской власти монастырь был закрыт. Некоторое время он служил санаторием, а потом лагерем сначала для польских офицеров, потом немецких военнопленных. После войны в уцелевших зданиях размещалась тюрьма и психиатрическая больница. Некоторые иконы и реликвии монастыря хранятся в музеях Вологды.
В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Корнилия Камельского Церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Корнилий, моли Бога о нас!»
Благоверный князь Дмитрий Донской
родился в 1350 году. Когда мальчику было 9, его отец, князь Иоанн Красный, скончался. Воспитанием юного Дмитрия руководил святитель Алексий, митрополит московский. Особые отношения связывали великого князя с преподобным Сергием Радонежским. Он стал крестным отцом двух детей Дмитрия Донского. Христианское благочестие князя сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Его задачами стали объединение разрозненных русских земель и защита Руси от нападения Литвы и Золотой Орды. В 1380 году русское войско сразилось с полчищами Мамая. Свое благословение воинам и князю накануне дал преподобный Сергий Радонежский. Великий князь наравне с простыми воинами бился в жестокой сече. После победы князь Дмитрий впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это и впредь. Так была установлена Дмитриевская родительская суббота. По инициативе великого князя было построено множество московских и подмосковных храмов и монастырей. Среди самых известных – Николоугрешский монастырь, церковь всех святых на Кулишках. Скончался Дмитрий Донской в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.
Дмитрий Донской канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу. Благоверный князь – это в первую очередь правитель, руководствовавшийся в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью.
Вспоминая святого князя Дмитрия Донского, мы просим его: «Святой Дмитрий, моли Бога о нас».
Преподобный Сергий Шухтовский, в миру Стефан, жил на рубеже 16 и 17 веков. Он родился и воспитывался в Казани. Еще мальчиком Стефан решил оставить мир, но он считал себя недостойным быть монахом. Чтобы хотя бы приблизиться к мечте, он начал вести строгую жизнь аскета. Ел два раза в неделю, ограничивался хлебом и водой. Стефан много странствовал по миру. Посетил Палестину, Константинополь, Грецию. Там он поклонялся святым местам, внимательно наблюдал за устройством монашеской жизни и усваивал опыт монахов. Затем он вернулся в Россию, побывал в Новгородской земле, дошел до Соловецкой обители. Монашеский постриг Сергий принял в Вологодском крае у архимандрита Исаии, настоятеля Череповецкого Воскресенского монастыря.
Сергий стал монахом Шухтовского монастыря, который находился в 50 километрах от Череповца. В его келье не было постели, он почти не спал, проводя все время на коленях в горячей молитве. По преданию, подвижник удостоился от Господа дара пророчества, а по его молитвам не раз происходили чудеса. Преподобный Сергий скончался в 1609 году. Почти сразу после кончины его стали почитать как праведника и святого. Архимандрит Исаия, у которого Сергий принял постриг, был иконописцем и сам написал образ своего ученика. Преподобный Сергий Шухтовский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг. Мы обращаемся к святому с просьбой: «Преподобный Сергий, моли Бога о нас».
Преподобный Иоанн жил в 8 веке. Известно, что будущий святитель был у своих родителей долгожданным, вымоленным ребенком. Он рано принял монашеский постриг, совершил путешествие по святым местам. В то время опустела епископская кафедра у готов, или, как их называли на Руси, готфов. Этот народ одним из первых германских племен принял христианство. К 8 веку некогда многочисленные готы жили в Причерноморье и на территории Крыма. Узнав о благочестии и образованности Иоанна, они пригласили его возглавить епархию. Но Иоанн не мог принять епископский сан в столице православного мира Константинополе. Византийской империей в то время управлял император Константин V. Он поддерживал ересь иконоборчества, запрещал поклонение святым иконам и преследовал тех, кто хранил их.
Тогда Иоанн направился в Иверию, современную Грузию, которая дала отпор иконоборцам. Там он стал епископом готским. Он возглавил кафедру в трудный период противостояния двух народов, живших в Северном Причерноморье – готов и хазар. Не раз ему приходилось скрываться от преследования врагов. Святитель Иоанн был похоронен в монастыре в Партените у подошвы горы Аюдак.
Преподобный Иоанн Готский почитается за свои труды по просвещению евангельским светом народов Крыма и Причерноморья. Церковь прославляет его за личную праведность и обращается к нему со словами: «Святой преподобный Иоанн Готский, моли Бога о нас».
Сегодня церковь вспоминает и прославляет святых мучеников Холмской и Подляжской земли. Этот край в X веке был юго-западным рубежом Киевской Руси и входил в состав Волынского княжества. Позднее эти земли много раз переходили под контроль различных государств. Местные жители часто подвергались преследованиям и ущемлялись в правах за то, что исповедовали православие. Временем испытаний для Холмщины стал и XX век. Край фактически был разделен между Польшей и Советским Союзом. Одно государство стремилось избавиться от религиозного меньшинства, другое боролось со всеми вероисповеданиями. Ситуацию усугублял польско-украинский конфликт. Многочисленные этнические и политические противоречия привели к страшным событиям 44-45 годов. Тогда жертвами массовых убийств и карательных операций стали тысячи мирных жителей – поляков, украинцев, православных и католиков. В 2003 году состоялось прославление в лике святых 8 холмских и подляжских мучеников. Это протопресвитер Василий Мартыш, протоиерей Павел Швайко с праведной Иоанной, монах Игнатий, иерей Николай Голец, Лев Коробчук, Петр Огризенко, Сергий Захарчук. Сегодня вспоминаем мы и тех мучеников, чьих имен не знаем, но Церковь верит, что они ведомы всемогущему Богу. Святые мученики Холмские и Подляжские, молите Бога о нас.
Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский, в миру Антоний Гоголюк, родился в 1889 году в Холмской губернии. Он закончил Санкт-Петербургскую духовную академию и принял постриг. Во время Гражданской войны монастырь в Херсонской епархии, где служил иеромонах Ануфрий, был разгромлен бандитами. Самого инока похитили, спасли его местные крестьяне. В 1923 году Ануфрий стал епископом Елисаветградским, викарием, то есть помощником правящего архиерея Херсонской и Одесской епархии. Современники вспоминали, что епископ пользовался необычайной любовью прихожан за благочестие, молитвенно-истовое служение. В первый раз епископа арестовали летом 24 года. Народ с плачем провожал поезд, в котором везли под стражей владыку. Следующие 11 лет стали для епископа чередой арестов. С 34 года Ануфрий в сане архиепископа возглавил Курскую епархию. В 35-м его снова взяли под стражу. Обвинялся он в том, что слишком часто проповедовал, оказывал материальную помощь освободившимся из заключения священнослужителям, благословлял совершение монашеских постригов. Виновным архиепископ Ануфрий себя не признал. Его приговорили к 10 годам лагерей. В 38-м году приговор пересмотрели и вынесли вердикт «смертная казнь». К лику святых архиепископ Ануфрий был причислен в 2000 году.
После Октябрьской революции новая власть фактически предприняла попытку уничтожить Русскую Православную Церковь. Особую опасность представляли авторитетные священники, пламенные проповедники. Огромное их число было оторвано от паствы, сослано и казнено.
Церковь прославляет всех новомучеников российских. И сегодня совершает память священномученика Ануфрия, архиепископа Курского. Мы обращаемся к святому с просьбой. Святой мученик Ануфрий, моли Бога о нас.
Чудо Чудотворная Челнская икона Божией Матери явилась людям в XVI веке близ города Трубчевское на Брянщине. По преданию, однажды некий пастух увидел, что по реке Десне плывет никем не управляемая лодка. Вскоре челн остановился у берега, и пастух обнаружил в нем икону Пресвятой Богородицы. Жители крестным ходом принесли образ в местный храм. Вскоре об иконе узнал князь Трубчевский. Он давно страдал от тяжелого недуга и повелел доставить себя к месту явления образа. После долгих молитв перед иконой он получил исцеление и велел основать монастырь в честь святого образа. Обитель получила имя Спаса Челнской. Икона стала главной его святыней. По молитвам к Богородице перед ее челнским образом не раз случались чудеса. После революции в 1923 году монастырь был закрыт, о дальнейшей судьбе иконы ничего не известно. В наши дни почитаемый список с челнской иконы Пресвятой Богородицы находится в Трубчевской церкви Сретения Господня в Брянской области.
Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обратись сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя Челнскую икону Богородицы, попросим и мы заступничество у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!»
Псково-Печерская икона Божией Матери Умиления – это список другой известной иконы Богородицы Владимирской. Псковская икона была написана и принесена в Псково-Печерскую обитель купцами Василием и Феодором около 1521 года. По преданию, именно эта икона спасла Псков от войск польского короля Стефана Батория. 20 октября церковь вспоминает чудесное избавление Полоцка от нашествия Наполеона. Икона Умиления находилась в первом корпусе, освобождавшем город в 1812 году. По молитвам перед Псково-Печерской иконой Умиления не раз происходили чудесные исцеления.
Чествуя память Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой Умиление, мы просим Пречистую Деву, Пресвятая Богородица, спаси нас!